начинаем новый, я надеюсь, годовой курс лекций по курсу, по продолжению курса «Основы философских знаний». Мы рассмотрели позапрошлом году бегло, по необходимости бегло, историю домарксистской философии, поскольку это необходимо для понимания того, откуда происходит теоретически философия диалектика исторического материализма, которой мы и будем специально заниматься теперь, во второй части курса. Тема сегодняшней лекции – исторические предпосылки марксизма и этапы его становления. Марксизму уже, можно сказать, 175 лет. Именно столько времени прошло с начала процесса его формирования, о чем мы будем сегодня говорить. Достаточно почтенный возраст. Мир сильно изменился за столько времени при активном участии самого марксизма, но изменился настолько, что может возникнуть сомнение в актуальности проблемы истоков марксизма. Однако актуальность эта не подлежит сейчас ни малейшему сомнению. Достаточно привести слова Ленина, написанные ровно 100 лет назад. В этом году мы отмечаем столетие работ Ленина, специально посвященных этой теме, о которых мы будем говорить дальше. Все они относятся к 1913 году. Марксизм дает людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнета. Это из работы «Три источника и три составных части марксизма». Именно с цельным миросозерцанием сейчас дело обстоит, пожалуй, хуже, чем когда-либо в истории человечества, не говоря уже об истории марксизма. Не только целенаправленные усилия ревнителей суеверия, реакции и буржуазного гнета направлены на разрушение этого цельного миросозерцания, но и целый ряд объективных процессов нынешнего, нисходящего исторически развития капитализма на его империалистической стадии влекут за собой именно это – разрушение цельного мировоззрения, то, что 100 лет назад называлось миросозерцанием. С другой стороны, как мы уже говорили в прошлый раз, возникает вопрос, что понимать под марксизмом? Если понимать все, что было за эти 175 лет написано от его имени, как самими классиками, так и теми, кто считал себя их последователями, то обнаружится такое множество противоречий, и отнюдь не всегда диалектических, что никакого цельного мировоззрения не получится. Мало того, именно на таком подходе основаны нынешние буржуазные, мелкобуржуазные и прочие нападки на марксизм. Выхватывают отдельные куски, может быть, теряющие смысл вне контекста, может быть, действительно не вполне соответствующие сути этого великого революционного учения, не вполне переработанные его основоположниками взгляды предшественников, результат воздействия исторических условий, исторической среды, нередко забывают, что сами основоположники марксизма и их последователи отнюдь не были свободны от тех закономерностей, которые ими же и были открыты, а именно от того, мы будем об этом дальше говорить подробнее, что общественное сознание определяется общественным бытием, и что незрелым отношениям общества соответствуют и незрелые теории. И никакая словесная или даже самая искренняя приверженность марксизму не гарантирует от снижения его уровня, если незрелые сами общественные условия. Но с этим никто практически не считается. Как и с тем, что сами основоположники наши были активными участниками общественно-политической борьбы своего времени, мы будем об этом говорить и сегодня, а у нее есть свои законы, в том числе и у идейной борьбы. Она влечет за собой известного рода односторонность, она приводит к тому, как выразился еще молодой Маркс, что критика иногда становится критикой в рукопашную, и если такие суждения даже величайшего гения вырвать из контекста, то к нему можно предъявить массу претензий, что и происходит. Мне представляется, что в нынешних условиях именно в силу такой довольно тягостной идейно-политической ситуации лучше будет нам рассматривать марксистско-ленинскую философию не так, как это было принято в советское время, начинать с того, что тогда называли диалектическим материализмом, переходить затем к историческому материализму, а затем к научному социализму, или примерно так. Это, в общем, идет от построения еще гегелевской философии. У Гегеля была, как те, кто знакомился с лекцией на эту тему, возможно, помнят, была философия природы, была философия истории и была затем философия духа. Может быть, в советское время и был смысл так переворачивать эту схему с идеалистической головы на материалистические ноги. Была в этом своя логика, но в современных условиях, я думаю, целесообразно рассмотреть марксистскую философию в соответствии с логикой ее возникновения и становления, которое началось отнюдь не с вопросов, упрощенно говоря, философии природы, и отнюдь не с осмысления, пусть действительно великих, достижений естествознания той поры, а создание материалистического понимания истории. И лишь тогда, когда основы материалистического понимания истории были уже заложены, произошло обращение к другим этажам здания общества и его культуры, в том числе и к естествознанию, в том числе и к проблематике философской в самом узком смысле слова. Иначе, особенно при той неблагоприятной атмосфере идейной борьбы, в которой мы сейчас находимся, легко происходит соскальзывание в идеализм, в представлении о том, что есть некая доктрина, некое учение, из которой все вытекает. Именно такое представление приводит в случае поражения, отступления общественного прогресса к дискредитации этого учения, поскольку ему в вину вменяют все эти поражения, неудачи, слабости и так называемые ошибки. В полном соответствии с духом идеалистического понимания истории. Сознание первично, а бытие получается вторично. Поэтому попробуем пройти как бы заново тот путь, который марксизм прошел в своем возникновении и формировании. Придется нам, конечно, как бы забегать вперед, придется касаться тех вопросов, которые мы будем дальше рассматривать подробнее, иначе никак не получится. Но, тем не менее, попробуем в основном воспроизвести эту логику. Итак, вначале надо рассмотреть, как при рассмотрении любого исторического явления, общественно-исторические предпосылки его, в данном случае возникновение марксизма. Что это была за эпоха? Были за объективные, независящие от воли, желания и даже сознания людей, исторические обстоятельства. Прошло почти 60 лет после величайшей из буржуазных революций Великой Французской. Если это до начала формирования марксизма, если же брать, скажем, написание «Капитала», то прошло лет 80, то есть приблизительно столько, сколько прошло сейчас от времени жизни Владимира Ильича Ленина, от периода величайших побед нашей революции. И сравнивая эти две ситуации, мы отдалены примерно на такую же историческую дистанцию, выводы приходится делать не в нашу пользу. Тогда, в середине 19 века, люди меньше думали о прошлом, о поражениях и слабостях прошлого, и больше о будущем. Не занимались они доказательством, так сказать, как самоцелью, доказательством того, что они не являются поборниками якобинского террора, что они не собираются первым делом поставить на центральной площади каждого города гильотину и так далее и тому подобное. Они все-таки смотрели в будущее, они пытались разрешать противоречия своего времени. Время это характеризовалось прежде всего бурным развитием капиталистического производства и неразрывно с ним связанного класса, пролетариата. Это вы можете прочесть в любом советском учебнике. Но вопрос в том, на какой стадии это развитие находилось. И вот здесь, как мне представляется, назрели некоторые поправки. Принято было считать, это вы опять же прочтете в любом учебнике, что за исключением Англии и Франции, все остальные страны Европы переживали в то время еще заключительный этап перехода от феодализма к капитализму. Действительно, вроде бы еще во всей остальной Европе существовали монархии абсолютистского типа, восстановленные после поражения Наполеона. Принято считать абсолютизм явлением феодальным. Тому сильно способствовала идеология самих этих режимов, которые изо всех сил стремились вернуться в милое их сердцу Средневековье, но едва ли они могли предвидеть, что в этом с ними будут соглашаться последующее поколение марксистских историков. Воспроизводить это отношение в лучшем случае политико-идеологическое, максимум социально-политическое, мы еще будем говорить о том, что это такое, но уж никак не раскрывающая базис этого общества, которое было все-таки уже не первый век втянуто, мы об этом говорили и раньше, в процесс капиталистического развития. Все-таки первоначальное накопление, проанализированное Марксом в заключительных главах первого тома «Капитала», приходится еще на 16-17 века. И, следовательно, ни о какой феодальной формации, ни о каком развитии, как в целостности, ни о каком ее развитии на собственной основе в 19 веке уж никак не приходится говорить, по крайней мере в Европе. И это вопрос не чисто историографический, не чисто историко-хронологический, потому что если предположить, что марксизм возник в полуфеодальной стране Германии, то получается, что классики марксизма невероятно забегали вперед. Еще на повестке дня стояла буржуазная революция, везде или почти везде, а они, опять же, если принимать один к одному господствующую трактовку, они считали, что переход к коммунизму – дело самого ближайшего времени. Получается, что они ошиблись, очень сильно ошиблись, допустили очень сильное забегание вперед. И надо сказать, даже они сами в конце жизни давали некоторые основания, так сказать, занимаясь самокритикой своих взглядов времен молодости, давали некоторые основания для такой интерпретации. А это считалось в советское время неопровержимым аргументом, после которого всякая дискуссия прекращалась, раз есть соответствующее высказывание классика. Но были ли они вполне справедливы по отношению к самим себе в такой самокритике? У меня есть в этом сомнения. Представляется, что все-таки 19 век – это переход не от феодальной формации капиталистической, а от доиндустриального торгово-мануфактурного капитализма с более или менее сильными феодальными пережитками. Капитализму индустриальному. Это первая волна промышленного переворота, начавшегося, как известно, в Англии в последних десятилетиях 18 века. А как раз к середине 19-го она охватывает всю Западную и Центральную Европу, Северную Америку. И этим пределы первой волны промышленного переворота исчерпаны. Вторая волна охватит уже другие страны, в том числе и Россию, но это будет позже. Это будет вторая половина 19 века, и это будут уже другие исторические условия. А третья волна еще позже. Это будут еще третьи условия. Пока же первая волна вызвала к жизни социальные группы индустриальных рабочих и промышленной буржуазии. Первой страной, где промышленная буржуазия добилась доступа, пока что только доступа к государственной власти, была Великобритания, и это произошло в 1832 году, с парламентской реформой. Во Франции, кстати, еще далеко было до этого, Франция становится по-настоящему индустриальной страной только в 20-м. А до этого там был только один крупный индустриальный центр, сопоставимый с английскими, это Лион. И не случайно именно восстаниями лионских ткачей 1832-34 годов ознаменовано появление на политической арене Европы промышленного пролетариата или индустриальных рабочих. Примерно тогда же или чуть позже в Англии развертывается чартистское движение, то есть движение за всеобщее избирательное право. Хартия, чартер, которую требовали принять участники этого движения, была требованием предоставления всем совершеннолетним гражданам, независимо от имущественного ценза, избирательного права. Фактически это означало тогда приход рабочего движения к власти. Начинается британское, да и европейское рабочее движение, как видим, не с экономических требований, не с забастовок за повышение зарплаты, а с политических требований, без удовлетворения которых не было и возможности вести никакую экономическую борьбу, потому что профессиональные объединения наемных рабочих были запрещены тогда во всех капиталистических странах. И легального положения не добились только в результате этих движений и, главным образом, в результате следующей волны революции. Что касается других центров тогдашнего пролетарского движения, то рано там еще говорить о индустриальном пролетариате. Даже Париж, центр тогдашнего европейского и мирового революционного движения, был городом скорее ремесленным. Конечно, это было уже ремесло, организованное на раннекапиталистический лад. Конечно, это были уже не средневековые цеховые ремесленники, а это были наемные работники. Но они в основном работали в мастерских по производству предметов роскоши, традиционная специализация Парижа, небольших предприятиях. И сильны они были не своей ролью в экономике и не своей даже численностью и концентрацией, которые были очень невелики, а своей вековой революционной традицией, которая шла еще от восстания ремесленников и включала, конечно же, Великую Французскую революцию. Тем более, скажем, восстание силезских ткачей, как невелико было их влияние на состояние умов в тогдашней Германии, это были восстания еще полуманифактурных рабочих, только-только начинался там промышленный переворот, положение этих рабочих, эти рабочие находились на полукрепостном положении, подобно дореволюционным уральским рабочим, скажем, в России. Значит ли это, что, опять-таки, правы те, кто видит в тогдашней Европе только одни буржуазные революции, только одну борьбу с феодализмом? Нет. Следует различать индустриальную буржуазию и класс буржуазии, или вернее класс капиталистов. И точно так же следует различать индустриальных рабочих и класс пролетариата, то есть наемных рабочих, продающих рабочую силу, если мы применим дефиницию зрелого уже марксизма. Это не одно и то же. Хотя во второй половине 19 и большую часть 20 века индустриальная буржуазия была ядром класса капиталистов, индустриальные рабочие были ядром класса пролетариев, но и тогда они составляли ядро, а не весь класс. Возникают же эти классы на несколько столетий раньше. А еще раньше возникают предшественники современного пролетариата, как их называл Энгельс, в частности, в своих работах, посвященных эпохе крестьянской войны в Германии. И он был первым, кто обратил внимание на огромную революционную роль этих предшественников современного пролетариата, начиная с 15-16 веков в Европе. Увы, последующая марксистская историография, с одной стороны, очень много сделала для изучения именно народных движений в истории, но понимала эти народные движения в основном как крестьянские, ремесленные, даже в тех случаях, когда самую активную и даже ведущую роль в них играли предшественники современного пролетариата. То есть те, кто должен был бы в первую очередь привлекать внимание марксистов. И если так, то почему же марксизм, как идеология, теория пролетарской революции, возник только в середине 19 века? Почему не раньше? Что реально произошло в результате первой волны промышленного переворота? Основное классовое противоречие капитализма, возникшее задолго до этого, стало очевидным, или, если хотите, прозрачным. Социальные отношения, ранее очень пестрые, во многом выступавшие в архаичных формах полусредневековых, перестали маскировать это противоречие. И оно могло быть открыто, увидено, если хотите, теоретическим сознанием, так же, как и политическим. Не случайно одним из важнейших произведений периода формирования, рождения марксизма является работа Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», которое посвящено именно социальным условиям, в которых оказались английские рабочие. И это одно из первых исследований вообще в истории мировой науки, одно из первых конкретно социологических исследований, если угодно, проведенная мастерски. Кроме того, произошло еще одно явление, которое также недооценивалось в последующих наших исторических и теоретических разработках. Хотя сами классики всегда уделяли этому первостепенное внимание. Это упрочение всемирной взаимосвязи, превращение истории до конца во всемирную. Началось это не с нынешней глобализации, не с появления интернета. Началось, вообще говоря, еще с великих географических открытий и колониальных захватов 16-17 веков. А уже опять-таки очевидным до прозрачной ясности стало в 19 веке, когда явным образом западноевропейская промышленность, особенно английская, работала на мировой рынок, когда она перерабатывала, скажем, хлопок, производимый неграми-рабами в Америке, якобы рабовладельческого общества, хотя ясное дело, что это не более чем уклад периферийного капитализма, и даже не очень раннего, при такой его включенности в производственные отношения этого капитализма. Когда английские товары с мощью тяжелой артиллерии, хотя нередко и при ее поддержке, сметали с лица земли традиционные отношения, не только докапиталистические, но и раннекапиталистические, во всей Азии, во всей Латинской Америке. Когда состояние экономики Европы, приведшее в частности к революции 1848 года, определялось двумя событиями, непосредственно связанными с далекими континентами. Во-первых, золотой лихорадкой, калифорнийской и австралийской. И во-вторых, завозом в Европу американского микроскопического грибка фитофторы, которая погубила практически весь картофель в Европе в середине 40-х годов, вызвала в Ирландии, к тому времени питавшейся в результате политики английских колонизаторов в основном картофелем, вызвала чудовищный голод, гибель половины населения, а в остальной Европе, хоть и не вызвала такого поистине голодомора, но вызвала страшный рост нищеты именно пролетарских масс, для которых этот же самый картофель составлял тоже важнейшую часть питания. Если бы не это обстоятельство, наверное, революция середины 19 века началась бы лет на 10 позже и имела бы, возможно, несколько иные последствия. Короче говоря, всемирный характер истории был очевиднее, чем когда-либо до этого, и даже, пожалуй, очевиднее, чем долгое время после этого. Разве только теперь мы вновь достигли такой же степени очевидности. И это не могло не отразиться в сознании тогдашнего революционного пролетариата и особенно его великих теоретиков. Отсюда фундаментальная идея всемирного характера пролетарской революции, всемирного характера перехода к коммунизму, которая проходит красной нитью через все произведения классиков, начиная от первых произведений Маркса и Энгельса, о которых можно говорить как о марксистских, и кончая последними продиктованными Лениным статьями. Родиной марксизма закономерно стала Западная Европа, где происходила первая волна промышленного переворота. Но вот родиной классиков марксизма стала Германия. То есть страна отнюдь не самая развитая в тогдашнем мире. Не Англия и даже не Франция. Так что, между прочим, факт победы впоследствии первой социалистической революции как в отсталой, как принято считать, России, отнюдь не является в истории исключением, а является скорее закономерностью. Германия в середине XIX века была такой же страной, по выражению Ленина, слабого звена, или точнее, у него есть более точное выражение, среднеслабое, как в начале XX века Россия. Правда, при несколько ином наборе условий. Отчасти благоприятных, отчасти очень неблагоприятных, приведших к последующим историческим трагедиям. Это прежде всего очень высокая производственная и духовная культура, исторически сложившаяся при экономическом и политическом убожестве. В это убожество Германия была ввергнута рядом исторических поражений народных масс Германии, начиная с XVI века. У Маркса есть блестящая статья, еще ранняя, «Критика гегелевской философии права и введения», где дан убийственный очерк этого состояния Германии, которая с XVI века разделяла с другими народами поражения, не разделяя их побед, будучи в обществе свободы только в день ее погребения. В результате, в середине XIX века, как в далеком Средневековье, страна все еще была раздроблена на многие десятки псевдофеодальных княжеств, причем не имея для этого даже такого оправдания, как чужеземный гнет, как, например, это было в столь же раздробленной Италии. А важнейшим фактором раздробленности с того же самого XVI века была религия. Именно Германия была родиной общеевропейской религиозной реформации, которую Энгельс имел основание называть национальным несчастьем. А еще раньше Маркс в той же самой статье так выразил ее роль. Лютер превратил попов в мирян, превратив мирян в попов. Он эмансипировал плоть от оков, наложив оковы на сердце человека. Он же был главным, можно сказать, оппортунистом XVI века, предавшим не только крестьянскую, но и бюргерскую революционную реформацию в критический момент. И в дальнейшем религиозная раздробленность на протяжении 300 лет была вернейшим залогом политической раздробленности и слабости Германии. Это можно сравнить только с нынешней ролью религиозно-сектантской раздробленности и разобщенности на Ближнем Востоке. Больше я не знаю в истории подобных примеров. Часть страны была лютеранской, часть кальвинистской, часть католической. При этом действовал около 300 лет принцип «чья страна, того и вера». То есть каждый князь или мини-король являлся одновременно главой церкви в своем государстве. Мало того, мог, если ему представлялось выгодным, сменить веру и в обязательном порядке вместе с ним в другую конфессию должны были переходить и все его подданные. Это было зафиксировано международными соглашениями 16, 17 и даже последующих веков. К этому нужно добавить чудовищное опустошение страны, гибель примерно трети населения, страшное обнищание и экспроприацию народных, остальных народных масс в ходе 30-летней войны 17 века, которая была фактически следующей, потерпевшей поражение ранней буржуазной революции. Не имея возможности действительного политического и экономического освобождения, народные массы Германии имели какую-то отдушину только в духовной, культурной сфере. И в той же самой статье Маркс имел основание сказать, что зародыш будущего немецкого народа произрастал только под его черепом. Это выражалось в том, что на фоне такого жалкого экономического и политического состояния страны происходил невиданный расцвет искусства, литературы, музыки, а затем и философии. Большую роль играла сфера морали. Именно Германия с преобладанием мелкобуржуазно-бюргерской среды в городах становится родиной мещанской мелкобуржуазной морали, над которой можно применительно к последующим векам с полным основанием издеваться, но для своего времени она была весьма передовой. Все расхожие представления о правах и свободах человека, о важности личного выбора, личной веры, даже начиная с религиозной, идут в современной культуре главным образом оттуда. Об этом мы уже говорили в связи с немецкой классической философией, особенно с Кантом, и сейчас вкратце повторим. Было на этом фоне только одно исключение, только одна небольшая часть Германии, которая все-таки была поневоле втянута в более широкое, не только духовное, но и материальное общественное движение, политическое и экономическое, это была Рейнская область, которая во времена Великой Французской революции и Наполеоновской империи была просто присоединена к проделавшей революцию Франции. Там были введены французские передовые для того времени законы. Потом она была возвращена, так сказать, в состав Германии, а точнее передана Пруссии, одной из самых далеких от этих революционных процессов географически и социально стран. Но благодаря этому Пруссия превратилась из захолустного крепостнического государства Центральной Европы в ядро будущего объединения Германии, в котором политическим и экономическим центром де-факто стала именно Рейнская область. Именно там начинается в Германии промышленный переворот, в Рурской области. Не так давно мы вместе с Людмилой Сергеевной снова побывали у друзей именно там, в Рурской области, и снова посетили родину Энгельса, ныне Вупперталь. В то время это были два позже слившихся города, фабричных городка. И не случайно там сейчас музей ранней индустриализации, примыкающий стена к стене к дому деда Энгельса. Маркс родом из Трира. Это не промышленный город, он из семьи адвоката, еврея, принявшего лютеранство. Но, тем не менее, это тоже Рейнская область. Так сказать, окно Германии в Европу. Где почва была несколько раз чищена от тех тягостных остатков прежних исторических поражений, которые ее покрывали в остальной Германии. При этом Германия имела и широкие международные связи с остальной Европой издавна. Она находится в центре Европы, через нее всегда проходили торговые пути, и политически тоже все, что происходило в Европе, не могло миновать Германию. Плюс к этому массовая эмиграция от Америки до России. Все это и создало условия для того, чтобы именно Германия, а точнее Западная Германия, Рейнская область, стали родиной основоположников марксизма. Но нельзя сказать, что родиной марксизма, поскольку его становление охватывало не только и даже не столько Германию, сколько Францию, Бельгию, Великобританию, где развертывалась их деятельность. И это было общее творение пролетариата и перешедшей на его позиции революционной интеллигенции этих стран. Таковы в общих чертах общественно-исторические предпосылки возникновения марксизма. Но кроме них всегда для любого явления духовной культуры, науки требуются предпосылки идейно-теоретические. Любое открытие происходит не на пустом месте, оно начинается с наследия предшественников, с освоения и переработки их наследия, с критики в подлинном смысле этого слова, а не в том, которое, к сожалению, в наше время господствует. И поэтому необходимо эти идейно-теоретические предпосылки рассмотреть. Этим занимался еще Фридрих Энгельс в своей работе «Антидюринг». В предельно сжатом, лаконичном виде мы это можем найти в той же работе Ленина «Три источника и три составных части марксизма». «Учение Маркса», – писал Владимир Ильич, – законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма. Обратите внимание, что социализм здесь понимается как идейное течение. И именно в таком смысле большей частью его и понимали в XIX и даже в начале XX века. Это важно иметь в виду, чтобы избегать путаницы. И именно в таком порядке проявлялся интерес Маркса и Энгельса к этим величайшим достижениям науки и практики того времени. Прежде всего, они были последователями немецкой классической философии. Затем их внимание привлекла английская политическая экономия, и, наконец, они оказались даже не столько исследователями, сколько оказались в горниле непосредственного общения с представителями французского социализма в указанном смысле слова. Поэтому и мы начнем с немецкой классической философии. Вкратце вспомним, что она собой представляла. Почему эта философская рефлексия происходила в идеалистической форме? Вспомним. Не все сейчас знают, что такое идеализм и что такое материализм. Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, писал Энгельс в одной из своих философских работ, Людвиг Фейербах, конец классической немецкой философии. Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении сознания к бытию. Философы, считавшие первичным, исходным, материю, природу образуют материалистический лагерь, считающий исходным первичным сознание, дух идеалистический. И ни в каком ином смысле эти термины употреблять не следует, опять же, во избежание путаницы и фальсификации. Но этим, это основной вопрос философии, но им не исчерпывается размежевание философского лагеря. Есть еще размежевание, в конечном счете не менее важное, хотя иногда отходившее на задний план в прошлом, а именно на метафизику и диалектику. Метафизика, если кто помнит, название одного из главных философских произведений Аристотеля, можно сказать, Гегеля античности, столь же универсального мыслителя, означало это всего лишь навсего после физики, порядке изложения его трудов, но позже, начиная особенно с Германии XVIII века, это слово стало означать философию, чуждую идее развития, а также идея взаимосвязи. или в лучшем случае понимающую все это на чисто количественный математико-механический лад. Вот это стало называться метафизикой. В частности, так называл это и Гегель. Диалектика тоже имеет столь же почтенную философскую родословную, мы об этом говорили. Когда-то это было искусство спора у Сократа, например, искусство нахождения истины в ходе диалога. Позже это стало означать философию, точнее, философское учение о разбитии в наиболее полном и свободном от односторонности виде. Это формулировка Владимира Ильича Ленина. Так вот, исторически сложилось так, в силу и общественных условий, и состояния науки, мы об этом говорили в прошлой половине курса, что вторая половина XVIII века стала временем, когда впервые после древности на арену выступил открытый воинствующий материализм, в первую очередь французский, в ходе подготовки Великой Французской революции. Были у него великие плюсы в плане защиты науки от притязаний религии и в плане обоснования возможности и необходимости революции, независимо от намерений самих философов. Но были и минусы, а именно как раз метафизичность прежде всего, слабое освоение идеи развития, которое и не было тогда еще разработано в науке, а материализм в первую очередь, естественно, всегда тяготел к науке. И кроме того, он был материализмом в лучшем случае в отношении природы. А вот в отношении общества оставался на позициях довольно наивного идеализма. Материалисты XVIII века считали, что им первым открылась подлинная сущность человека. И достаточно только познать эту сущность человека, чтобы наступило царство, свободы, равенства и братства. Эти три слова будут написаны на флагах и гербах Великой Французской революции. И если до сих пор было иначе, было царство неразумия, то только потому, что люди не знали этой великой истины. И вот достоило им теперь ее познать, как все в короткий срок будет в порядке. Сначала они уповали на просвещенный абсолютизм, а затем, в принципе, та же самая логика была истолкована на революционный лад. Но, увы, не в первый и не в последний раз в истории итоги оказались разительно отличны от того царства разума, которое должно было восторжествовать. Сначала развитие революционной борьбы привело к якобинскому террору, который испугал и оттолкнул массу прекраснодушно настроенных поборников свободы, равенства и братства по всей Европе. Потом сами якобинцы во главе с Робеспьером попытались заменить низвергнутую христианскую религию собственным культом верховного существа. Ничего из этого не вышло. Последовал термидорианский переворот, затем Наполеоновская империя, а затем реставрация изгнанных, казалось, навсегда бурбонов. И на фоне всего этого вместо свободы, равенства и братства господство эгоистического буржуазного интереса, богатство немногих и нищеты масс. Тех низов, которые в первую очередь совершали революцию и которым было обещано царство разума, свободы, равенства и братства. По всему этому происходит реакция на такого рода плоский материализм, метафизический и чуждый материалистического понимания общества. И частью этой реакции была немецкая классическая философия, потому она и была идеалистической. Но, будучи идеалистической, она внесла огромный вклад в познание. Она первая задумалась над тем, а что такое разум, от имени которого выступало просвещение. Какова его внутренняя структура? Каковы, может быть, его внутренние противоречия? И действительно, стали обнаруживаться внутренние противоречия. Еще до того, как они заявили о себе в исторической практике. Мы говорили об этом применительно к Канту. Канта это привело к агностицизму, то есть к неверию в познаваемость мира, его объективной структуры. Следующий великий представитель немецкой классической философии Йоганн Готлиб Фихте пришел к субъективному идеализму, некая философская параллель той же якобинской диктатуры. Я с большой буквы, субъективное сознание, претендующее на то, что оно может творить историю и даже мироздание. Следующий философ, Шеллинг, был уже современником не столь бурной общественно-политической борьбы, зато бурного развития естествознания и промышленности. И у него на первый план выходит натурфилософия, попытка дать философский синтез достижений этого естествознания, которое само тогда еще до теоретического синтеза не доросло. И, наконец, завершает немецкую классическую философию, по большому счету, Гегель, создатель грандиознейшей системы диалектического объективного идеализма, вершины не только немецкой классической, но и всей философии в собственном смысле этого слова. Философии как особой, отдельной формы общественного сознания. И так же, как и у любого мыслителя, и у Гегеля, можно выделить то главное, что он создал, чем он велик, и то, что ограничивало его величие, что было ему названо условиями его эпохи. Первое – это прежде всего диалектический метод, который резюмировался в тезисе «Все действительное разумно, все разумное действительно». На первый взгляд это сугубо консервативный тезис, и действительно идеологи прусской монархии так его и истолковывали. Поэтому Гегель преспокойно мог оставаться королевско-прусским профессором. Но на самом деле здесь другой смысл. Далеко не все, что существует в данный момент, разумно на гегелевский лад, то есть вытекает из требований, развертывающейся через противоречия абсолютной идеи. Все когда-то имело свое оправдание, но в дальнейшем утрачивает это оправдание, становится неразумным. И какие-то уже другие идеи появляются, которые пока еще не обрели своей действительности, но на самом деле именно они внутренне действительны по Гегелю и должны эту действительность за собой утвердить. Конечно, это идеализм, но это, во-первых, идеализм пантеистического толка. Можно сказать, что всякий идеализм в конечном счете некая философская дистилляция Бога. Но в данном случае это Бог, совпадающий со всей Вселенной, пронизывающий всю Вселенную. Такое представление в истории и называется пантеизмом, всебожием. Но кроме того, это еще предельно рационализированное философское понимание пантеизма, согласно которому абсолютная идея отчуждается То есть, так сказать, как бы уходит от себя, притворяясь сначала в природу, проходя в природе определенный цикл развития, а потом в истории человечества, тоже проходя определенный цикл развития. И в конечном счете завершается этот цикл тем, что было в наличии при жизни Гегеля. То есть сословно-представительной монархии тогдашней Пруссии и философии самого Гегеля. Опять же, это можно истолковать на консервативный лад, и были такие из его учеников, кто так и истолковывал на радость властям, что это вот и есть конец истории. Ни отнюдь не Фукуяма придумал таковой. Можно так понять философию Гегеля. Но, с другой стороны, можно это понять так, что просто на данный момент это так. А дальше опять что-то разумное станет действительным. И вот так рассуждали младогегельянцы. Радикальная молодежь, вкладывавшая в гегелевскую философию радикальное и даже революционное содержание. В этой среде росли и формировались студенческие годы Маркс и Энгельс. Все еще основной темой полемики среди самих младогегельянцев была религия. Я уже говорил почему. Потому что религия все еще оставалась главным политическим вопросом в раздробленной Германии. Одни младогегельянцы, воскрешая традиции самого Гегеля и Шеллинга, доказывали, что христианская религия была порождением культуры, духа, так сказать, общества своего времени. Другие доказывали, что она была изобретена евангелистами, воскрешая в этом смысле представление просветителей о том, что религия – это результат обмана. В общем, и другое, конечно, было ниже великой системы Гегеля. В 1841 году Маркс заканчивает университет. Возможно, он избрал бы научно-философскую карьеру, но разразился конфликт, связанный с еще одним философом, единственным в Германии этого времени материалистом, а именно Людвигом Фейербахом. Символичное значение его фамилии – огненный поток Фейербах. Дважды его лишали кафедры. Прусские власти за слишком радикальные взгляды. Предела радикализма он достиг в том самом 1841 году, когда Маркс окончил университет, выпустив книгу «Сущность христианства». А два года спустя – «Основные положения философии будущего». Позже Энгельс в книге «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» писал, что надо было пережить освобождающее действие этих книг. Впервые после целой эпохи господства идеализма и господства, кстати говоря, очень сложного, запутанного, темного, нарочито усложненного философского языка появился мыслитель, заговоривший на понятном языке и обратившийся вроде бы к очевидному всем, близкому всем пониманию человека как главного не только субъекта, но и предмета философии. Материализм Фейербаха был антропологическим, то есть он был сосредоточен на человеке. Тем не менее, и он начинает, как мы видим, все же с анализа христианской религии, которую он рассматривает как религиозное отчуждение все той же человеческой сущности. Есть у Фейербаха мысль, лаконично выражающая это понимание, мысли во многом совершенно справедливая. Чем больше человек вкладывает в Бога, тем меньше остается в нем самом. Но для Фейербаха это была не просто критика религии, это было основание его философского мировоззрения. Как, собственно, и просветители, он считал, что из религиозного отчуждения происходит всякое другое отчуждение. В том числе всякое угнетение, всякая несправедливость. И если вернуться к этой человеческой сущности, преодолев отчуждение, то со всем этим можно будет справиться. Но в отличие от французских материалистов XVIII века, которые, если не напрямую, то теоретически, по крайней мере, звали к изменению общества, даже у Фейербаха при всем его радикализме, альтернатива свелась к религии без Бога, к тому, чтобы сделать объектом религии человека с большой буквы. Энгельс резонно писал впоследствии, что здесь человек, конечно же, абстрактен, лишен каких-либо конкретных социальных характеристик и, можно сказать, вылетел, как бабочка из куколки, из бога монотеистических религий. А конкретно о нем ничего Фейербах сказать не может. Кроме одного, центральное место в этой религии без бога должна занять любовь, опять же, секуляризируемая христианская любовь к Богу и к ближним, так сказать, в Боге. Причем Фейербах особое внимание здесь уделяет половой любви. И в этом смысле он, увы, отдаленный предшественник Зигмунда Фрейда. Хотя ему, конечно, не могло и в страшном сне присниться, что любовь будет сведена к сексу, и во что это все в конечном счете выльется. Но, увы, ни один мыслитель не властен над тем, что он вносит в общественное сознание. И не несет, конечно, ответственности индивидуальной за то, что произойдет с его идеями спустя многие десятилетия, потому что, опять же, определяется это не им, не его волей и желанием, а мнением общественных условий. Для своего же времени Фейербах не смог также и освоить гегелевское наследие. Он его просто отбросил, так же, как поступали с идеализмом и прежние материалисты. И это никак не могло удовлетворить тех, кто искал нового теоретического понимания своего времени. Был период увлечения Фейербахом. Как писал Энгельс, мы все сразу стали фейербахианцами. Это помогло Марксу и Энгельсу начать уходить от идеализма, но они не могли обойтись с Гегелем так, как обошелся с ним Фейербах или даже младогегельянцы. И не только по причине большей интеллектуальной культуры и больших личных способностей, но и по причине своей социально-политической позиции, все больше сдвигавшейся в сторону революции, а затем и пролетарской революции. Большую роль сыграло то, что Энгельс в это время, сын фабриканта, имевшего предприятие в Англии, переезжает туда, где он и проведет большую часть жизни, и оказывается в самом центре нового мира, новой промышленности, нового общества, где пролетариат, причем преимущественно промышленный пролетариат, составляет уже большинство наций, где совершенно другой масштаб и капиталистического производства, и социальных процессов, и порожденных им противоречий, которые он видит воочию. И с этого времени намечается закономерность, которая будет характеризовать все сотрудничество и дружбу многолетнюю Маркса и Энгельса. Энгельс, как правило, первым замечал проблему, первым ставил проблему, а Маркс ее глубже, основательнее разрабатывал. Трудно сказать, в какой мере это результат превосходства гениальности Маркса над гениальностью Энгельса, так считал сам Энгельс. Очень скромно относившийся к своему вкладу в теорию, а в какой мере это был результат великой жертвы, которую он приносил, большую часть жизни продолжая заниматься в отцовской конторе проклятой коммерцией для того, чтобы иметь возможность материально поддерживать Маркса и его семью. Но так или иначе, Энгельс в Англии, а Маркс пока еще в Германии, оказываются в орбите нарастающего пролетарского движения. Маркса, правда, приглашают редактором в оппозиционный орган радикальной мелкой буржуазии, Рейнскую газету. Он заступается на этом посту, в частности, за крестьян своих родных мест, мозельских виноделов, защищает их от злоупотреблений землевладельцев и властей. За это и другие радикальные выступления он вынужден через несколько месяцев уйти с поста редактора. Газету это все равно не спасает. Маркс переезжает в Париж для издания совместно с одним из молодых гегельянцев немецко-французского ежегодника. Выйдет, правда, только один выпуск. В нем, в частности, была опубликована та статья, о которой мы уже с вами говорили. «Критика гегелевской философии права введения». И в этой же статье мы находим формулировки уже недвусмысленно революционные. Оружие критики не может заменить критику оружием. Надо заставить народ ужаснуться самого себя, чтобы вдохнуть в него отвагу. И сопровождается это обращением уже непосредственно к пролетариату. Причем Маркс поясняет, что речь идет не просто о неимущих, не просто о механически согнувшейся под игом массе, а именно о новом пролетариате, создаваемом современной промышленностью. Соприкоснувшись с движением пролетариата, Маркс и Энгельс, конечно, не могли миновать такого крупного идеологического и теоретического явления, как утопический социализм и коммунизм. Впоследствии, особенно со времен Второго интернационала, было принято называть три великих имени утопистов-социалистов первой половины XIX века: Сен-Симона, Фурье и Оуэн, и считать их непосредственными предшественниками марксизма. Реальность была значительно более сложной. При всех ярких и содержащих много блестящих догадок о будущем обществе, в выступлениях этих мыслителей, у них были черты, в которых они даже уступали своим предшественникам, великим социалистам-утопистам первой волны, таким как Мор, Кампанелла, Милье. А именно, они были принципиально аполитичны, они принципиально не хотели, не только не могли, принципиально не хотели искать никакой социальной опоры осуществления своих идей, и все свои надежды связывали с проповедью своих взглядов, которые обращали преимущественно к власти и деньги имущим. Пролетариат, конечно, вызывал у них глубокое сочувствие. Они стремились, особенно Оуэн, имевший еще большие возможности как предприниматель, управляющий предприятием, чем Энгельс, стремились улучшить жизнь рабочих, но пролетариат воспринимался ими только как страдающая масса, а отнюдь не как, не то что революционный, а вообще социальный субъект, активно способный сам о себе позаботиться. Поэтому мы и не находим у Маркса и Энгельса никаких ссылок на этих утопистов. Они не были в реальном процессе формирования марксизма непосредственными предшественниками его. Мало того, в тогдашней революционной среде социализм, под которым понимались прежде всего взгляды этих мыслителей, воспринимался как явление буржуазное, а пролетарское или близкое к нему течение, не оппозиционное, а революционное, радикально враждебное капитализм, называлось уже коммунизм. И это было прежде всего наследие Гракха Бобёфа, предпринявшего еще на излете Великой Французской революции героическую попытку свергнуть термидорианский режим и установить власть трудящихся. Можно уже сказать пролетариата, хотя это был еще не индустриальный пролетариат. Продолжая лучшие традиции Милье, Бобёв воспринимал коммунизм, именно так он называл свой идеал, как дело революции, дело самого народа, а не каких-то филантропов и добрых правителей, как социалисты последующего периода. Конечно, Сен-Симон, Фурье и Оуэн пришли к этому не случайно, это был результат разочарования, все того же разочарования Великой Французской революции, в которой участвовали Сен-Симон и Фурье, да и Оуэн был современником английского отражения этой революции. Настроение нам с вами слишком хорошее, но как бы то ни было, а непосредственным предшественником марксизма по этой линии следует считать именно революционный коммунизм Бобёфа и его последователя. Владимир Ильич Ленин в работе «Три источника и три составных части марксизма» отдает дань представлению о французском утопическом социализме как третьем источнике марксизма. Но уже в следующей работе, написанной в том же году, Карл Маркс вносит важное уточнение. Французский утопический социализм в связи с французскими революционными учениями вообще. Это, конечно, относится прежде всего к Бобёфу. Очень жаль, что на колонне, которая стояла с 1918 года до недавнего времени в Александровском саду, где вместо имен царей и императоров династии Романовых были нанесены в первую годовщину октября имена наших великих предшественников, очень жаль, что там не было имени Бобёва, что там не было имени его величайшего революционера-последователя Огюста Бланки и многих других революционеров. Вообще-то маловато было имен революционеров, зато там были имена всех утопистов, в том числе самых умеренных. Почему так было? Предмет, наверное, отдельного разговора. Слишком многие в тогдашнем, в том числе даже и большевистском руководстве, не свели счетов со взглядами, господствовавшими во Втором интернационале. Но если мы вернемся к исторической реальности, то мы должны вспомнить, что революционный коммунизм не умер вместе с гильотинированием Бобёва. Уже после французской буржуазной революции 1830 года он возрождается, и с 1836 года существует не только во Франции, но и в ряде других стран Западной Европы объединение пролетарских революционеров, называвшее себя «Союз справедливых», тесно связанное с заговорщическим обществом времен года, которое возглавлял Огюст Бланки, которое пыталось неоднократно поднимать восстание в Париже, в частности, в 1839 году, в котором участвовали некоторые члены Союза справедливых. После поражения они эмигрируют кто в Лондон, кто в Швейцарию, в страны, где были легальные возможности, создают, как они это называли, коммунистическое рабочее просветительное общество. Среди них была большая группа немцев. В основном, когда же и в Париже в то время, а тем более в Германии, были в основном еще рабочие ремесленники. Самые многочисленные группы были портные, во главе с одним из последних коммунистов-утопистов Вейтлингом, и столяры-мебельщики. Организация носила интернациональный характер, уже осознанно интернациональный, который выражался в ее девизе «Все люди – братья». Это, конечно, было данью прошлому, идеологии Великой Французской революции. Здесь не было еще осознанного классового подхода, но был зато интернациональный, и было уже понимание, что победить может только общеевропейская революция. Были, кстати, среди участников этого круга коммунистов-утопистов, коммунистов-революционеров и русские эмигранты. Союзом справедливых был знаком Энгельс. Опять же, он первым открывает новый путь. Но когда ему предложили вступить в него, он тогда от этого воздержался. Его не устраивали взгляды того же Вейтлинга и других, претендовавших на роль теоретиков и идеологов этого движения, к тому же сильным мотивом вождизма и отношением к Союзу как к чисто заговорщической организации, в которой все должно быть подчинено воле лидера. Летом 1844 года в Париже происходит вторая встреча Маркса и Энгельса, после которой они навсегда становятся товарищами и друзьями, и приступают к работе по уяснению, прежде всего, теоретических вопросов самим себе. Совершают в том числе совместную поездку в Лондон, где налаживают сотрудничество с левыми чертистами для участников Союза справедливых. Чартисты были недостаточно революционны. Установление этих контактов было заслугой Энгельса. В этот период создаются первые произведения начиная с которых можно говорить о марксизме, о рождении марксизма. Это тезисы о Фейербахе, показательно, это сведение теоретических счетов с любимым до последнего времени Людвигом Фейербахом, и немецкая идеология. Это большое двухтомное произведение, не случайно большое. В Пруссии был такой порядок, что предварительной цензуре подлежали тоненькие брошюры, которые шли широко в народ, а толстые книги не подлежали. Поэтому Маркс и Энгельс решили избрать такую форму. Правда, все равно опубликовать не удалось, а пришлось предоставить, по выражению Энгельса, грызущей критике мышей. И действительно, как нам рассказывал один из преподавателей кафедры истории марксистско-ленинской философии, участвовавший в этой исследовательской работе с первоисточниками, действительно, местами черновик хранит такие следы мышиных зубов, грызущей критики. Главное, что тогда было на первом плане для молодых авторов, уяснение дела самим себе было ими достигнуто. Мы будем подробно говорить об этих работах в следующей лекции, которую посвятим, я надеюсь, материалистическому пониманию истории. Пока же для нас важно то, что эта теоретическая работа приобрела важнейшее значение, так как разраставшееся движение коммунистов остро нуждалось в идейной основе. И предлагались разные варианты, которые уводили его в тупик. Тот же Вейтлинг, например, вошедший в роль непогрешимого вождя, начал сближать коммунизм с христианством. Появилась еще группа немецких или истинных социалистов, которые стали придавать ему национальную окраску. В духе все того же утопического социализма, в общем, представляющего собой сумму благих пожеланий, обращение к морали, к любви к ближнему и так далее, хотя и без религиозных покровов. Наиболее революционно настроенные участники Союза весной 1847 года пригласили Маркса и Энгельса вступить в Союз, и они теперь уже не мыслили себе иного решения, как отстаивать свое понимание теоретической основы движения. Это и произошло летом того же года на первом съезде Союза, на котором он по настоянию Маркса и Энгельса принимает новое имя «Союз коммунистов» и новый девиз «Вместо «Все люди братья, пролетарии всех стран, соединяйтесь». Первый параграф принятого съездом устава гласил: «Целью Союза является свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества и основание нового общества без классов и частной собственности». Не менее показательно, что была изменена организационная структура в сторону пролетарской демократии. Все теперь строилось на принципах выборности и сменяемости. Никаких непогрешимых вождей типа Вейтлинга больше не осталось. Уже в декабре был проведен второй съезд, на котором по предложению Энгельса вместо намечавшегося до этого исповедания веры в качестве программного документа было предложено написать манифест коммунистической партии. Поручено это было Марксу, хотя работа была совместной Маркса и Энгельса. Известен очень интересный проект Энгельса «Принципы коммунизма», но руководители Союза коммунистов считали уполномоченным Маркса и торопили его скорее кончать эту работу, особенно после получения известий о революционном восстании в Сицилии, которое стало началом революции общеевропейской и даже более широкой, поскольку революционные события 1848 года охватили и Латинскую Америку. В манифесте, о котором мы тоже не раз уже еще будем говорить, сказано: коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время они отстаивают и будущность движения. В соответствии с этим и строилось участие Союза в революции. Очень сильно подвела европейское пролетарское движение фитофтора, ускорив начало революционного взрыва. Если бы не это обстоятельство, если бы Союз коммунистов имел хотя бы несколько лет предреволюционного развития, трудно сказать, какую роль играл бы тогда пролетариат в этой европейской революции. Но случилось так, что она началась в момент еще почти полного господства домарксистского, утопического социализма в сознании участников этой революции, рабочих, не говоря уже о мелкобуржуазных, о мелкобуржуазной интеллигенции. В результате в атмосфере иллюзий, прекраснодушных ожиданий очень быстро происходит поражение наиболее передовых отрядов революции, предрешившее уже и поражение ее в целом. Уже 10 апреля была разогнана лондонская демонстрация чертистов, которая могла бы придать европейской революции самое сильное экономически и политически звено Англии по требованию, по призыву умеренных чертистов, уклоняясь от столкновений с властями. Участники расходятся, и этим все заканчивается. В июне происходит кровавая расправа с парижским пролетариатом, причем учиняет ее республиканское, демократическое, мелкобуржуазное в основном правительство. Еще раньше происходит разрыв Маркса и Энгельса с большей частью германской революционной эмиграции во Франции, которая под влиянием все тех же революционеров фразы и чувства в тогдашней Франции стали формировать интернациональный легион для того, чтобы вторгнуться в Германию и разжечь там революцию. Маркс и Энгельс отказались участвовать в этой авантюре, закончилась она полным разгромом. Маркс предпочитает вернуться, Маркс и Энгельс предпочитают вернуться в Германию, в Рейнскую область, и начать там издание новой Рейнской газеты, которая выступает органом крайней революционной демократии. Но это происходит уже в период нисходящего развития революции, которая заканчивается фактически в июне 1849 года поражением в арьергардных боях. В Германии попыткой защищать конституцию, принятую Франкфуртским национальным собранием, что-то, знаете ли, родное и близкое для нас с вами, собранием, которое ничего не сделало для того, чтобы обрести, утвердить за собой реальную власть и дождалось своего разгона. В этих последних арьергардных боях участвует Энгельс. Тогда же, в июне 1949 года, аналогичное выступление, только в виде демонстрации, происходит и в Париже. Те же самые мелкобуржуазные республиканцы, которые санкционировали расстрел радикальных рабочих год назад, протестуют против произвола президента Луи Бонапарта, который через 2 года провозгласит себя императором. Были разогнаны, некоторые из них расстреляны, и на основании этого, в частности, Маркс был выслан из Франции, еще раньше он был выслан туда из Германии. И вскоре оба друга оказываются снова в Англии, где была возможность легальной жизни революционных эмигрантов с континента. Ненамного пережил эти события Союз коммунистов. В 1852 году происходит первый масштабный процесс коммунистов в Кёльне. И после этого Союз коммунистов был вынужден объявить о самороспуске. Возникает вопрос, преувеличивали ли Маркс и Энгельс возможности пролетарской социалистической революции для того времени? Ошибались ли они? Так полагал на склоне лет даже Энгельс. Но если мы внимательно вчитаемся программу манифеста коммунистической партии, то я сомневаюсь в том, что мы можем ее рассматривать как социалистическую, в нашем понимании. Там говорится, например, превращение пролетариата в господствующий класс, точнее, там употреблено слово повышение пролетариата до положения господствующего класса, завоевание демократии. Там нет еще термина и понятия нет «диктатура пролетариата». Оно появится позже, по итогам революции 1948 года. Там есть целый ряд мер, таких как национализация крупных земельных владений, как национализация банков, но там нет национализации промышленности. То есть это скорее меры, в нашем понимании, народно-демократические, чем социалистические. Зачатком социализма можно считать только идею планового развития крупного производства, но его предполагается, согласно этой программе, производить при освоении новых земель и при строительстве новых предприятий, а не всей уже существующей капиталистической промышленности. Довольно похоже на то, что происходило, скажем, при Чавесе в Венесуэле. Но это не то, что будет зрелый марксизм понимать под переходным периодом к социализму, для которого требуется диктатура пролетариата. Большую роль играют в этой программе общенациональные задачи, стоявшие тогда перед большинством стран. В Германии вообще центральной задачей революции было объединение страны. Не случайно Маркс и Энгельс там пишут о превращении пролетариата в национальный класс. И о том, что пролетариат пока еще национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает эта буржуазия. Также и под коммунистической партией. Там понимается совсем не то, что мы с вами привыкли под этим понимать. Понимается вообще не обособленная партия еще. Вот дается такая формулировка. Коммунисты не являются особой партией, противостоящей другим рабочим партиям. У них нет никаких интересов, отдельных от интересов в целом. Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий лишь тем, что с одной стороны в борьбе пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общие, независящие от национальности интересы всего пролетариата. С другой стороны тем, что на различных ступенях развития, через которые проходит борьба пролетариата с буржуазией, они всегда являются представителями интересов движения в целом. Коммунисты, следовательно, на практике являются самый решительный, всегда побуждающий к движению вперед, частью рабочих партий всех стран. А в теоретическом отношении у них перед остальной массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения. Иначе говоря, коммунисты того времени сами себя мыслили не как партию пролетариата вообще, а как одну из пролетарских партий, обладающую указанными преимуществами – интернационализмом и теоретической ясностью. Причем еще вопрос, существующую ли как организационно обособленная партия или как то, что тогда называлось партией революции, был такой термин. Наиболее радикальная часть различных партий и организаций, участвующих в движении. Эти идеи и в целом программу и направленность манифеста коммунистической партии, на мой взгляд, скорее можно понимать как первоначальный набросок идеи гегемонии пролетариата в демократической революции, которая будет потом развернута Лениным. Кстати говоря, в такой роли может выступать не обязательно индустриальный пролетариат, и не только индустриальный пролетариат. Что же касается диктатуры пролетариата, то этот термин впервые был высказан Марксом в переписке в начале 50-х годов XIX века. Причем в очень интересном контексте. Интересном в связи с нынешними суждениями некоторых деятелей, скажем, Сергея Пургиняна. Недавно я слушал запись его лекции, где он высказывает свое отношение к марксизму. «Маркс – гений, мы не дадим его, так сказать, у нас отнять», – говорит он, но Маркс абсолютизировал классовый принцип, что, дескать, не подтвердилось последующей истории. Так вот, Маркс еще в письме к Иосифу Вейдемейеру, одному из ветеранов Союза коммунистов, в 1851 году поясняет, что не он открыл классы и не он открыл классовую борьбу, что их открыли до него французские историки эпохи реставрации и английские создатели классической политической экономии. А то, что он внес нового, это как раз понимание того, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами общества. Причем классовая борьба ведет неизбежно к революционной диктатуре пролетариата, а сама она ведет к обществу без классов. То есть основная идея Маркса – это не извечность, абсолютность классовой борьбы и классового подхода, а историзм этих явлений, как и всего вообще, согласно философской диалектике и материалистическому пониманию истории. Никакой абсолютизации классов и классового принципа в марксизме нет. Что касается Сергея Ервандовича, я думаю, он исходит не из произведений классиков в этом плане, а из расхожего представления о марксизме, которое было у части студентов советских вузов, к сожалению, и тем более господствует сейчас, и которая не идет дальше первой фразы манифеста коммунистической партии. История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Другой вопрос, по которому Маркс и Энгельс подвергаются ожесточенной идеологической бомбардировке, это вопрос их отношения к внеевропейским народам. В первую очередь, что касается нашей страны, это вопрос их отношения к России и другим славянским народам. Тут застрельщиками в левом лагере выступают Сергей Карамурза, автор книги Маркс против русской революции. И весьма леворадикальный товарищ Антон Баумгартен также пеняющий Марксу примерно за это же самое. Кстати говоря, в этом плане Россия не исключение. Можно найти не менее тенденциозное суждение за подписью Маркса применительно, скажем, к Китаю. Можно найти весьма много крови, попортившую латиноамериканским коммунистам и советским латиноамериканистам статью Маркса о Симоне Боливаре. И если мы будем относиться ко всему написанному Марксом и Энгельсом как верующие к священному писанию, то мы действительно сами себя подставляем под удар, сами себя обрекаем на довольно жалкое и смешное положение. Мы изменяем тем самым главному их завету, материалистическому пониманию истории, которое необходимо применять и к ним самим. Следует понимать реальные условия, в которых они действовали. Они исходили из возможности победы в те годы европейской революции. Как бы ни понимать ее характер, ясно, что она в любом случае имела бы против себя российское самодержавие, особенно времен, когда в России еще господствовало крепостное право. Неудивительно, что Российская империя воспринималась ими как главная реакционная сила, даже независимо от того, какую реально роль она играла в подавлении революции 1848 года. Роль эта была на самом деле довольно скромной. В основном господствующие классы Европы справились сами. Подавление последнего очага венгерской революции было только заключительным аккордом и ничего в европейском масштабе уже не решало. Но ясно, что, повторяю, ориентируясь на скорую перспективу победы, а иначе ориентироваться революционер не может, пока остается хотя бы 1% шансов, неудивительно, что они видели в российском самодержавии врага, и в таком случае известное сгущение красок и перегиб палки практически неизбежны. Еще более это относится к славянским народам тогдашней Австро-Венгрии, которые де-факто были мобилизованы консервативными силами против германской и венгерской революции. И это был уже просто противник гражданской войне. В таких случаях ожидать в пылу борьбы исторической объективности, увы, не приходится. Мы можем и должны на другом уровне научной объективности осознавать исторические предпосылки этой трагедии, но мы должны понимать также и неизбежную односторонность революционеров, для которых это были враги, непосредственные враги. В то же время, во-первых, если мы посмотрим собственно теоретические работы Маркса и Энгельса, даже самые ранние, ту же немецкую идеологию, тот же манифест коммунистической партии, мы не найдем там ни тени враждебности ни к какому народу, ни тени национальной и тем более расовой тенденциозности. Мы найдем только последовательный интернационализм и ясное понимание того, что условием победы пролетариата является, как сказано в манифесте, соединение усилий, по крайней мере, цивилизованных стран. Весьма симптоматичная оговорка, по крайней мере. То есть уже тогда, когда пролетарское движение охватывало только цивилизованные страны, Маркс и Энгельс допускали, что усилий лишь этих стран может оказаться и недостаточно. Хорошо, если окажется достаточно. И если победа пролетариата в них сразу даст овладение ведущими производительными силами и решающим образом повлияет на прогресс всего остального человечества. Но отнюдь не исключено, что события могут развиваться и менее благоприятно. Таким образом, нет никаких оснований считать, что классики марксизма даже на том этапе формирования их взглядов так уж переоценивали возможности цивилизованных стран Западной Европы и дальше них ничего не видели. Я уже не говорю о том, что впоследствии, когда в России реально выступило на арену революционное движение, Маркс и Энгельс внимательнейшим образом не только следили за ним и предсказывали ему великую будущность, но и чем могли, практически ему содействовали и проявляли настоящую интернациональную солидарность. В связи с этим, последнее, о чем мне хотелось бы сегодня сказать, это периодизация формирования марксизма. Принято считать, так считали и сами классики, и это мнение было общепринято в советской литературе, что первые зрелые работы, их работы зрелого марксизма, относятся, опубликованные работы, к 1847 году, «Нищета философии» и «Манифест коммунистической партии». А из неопубликованных это уже 1845 год, как я говорил, это «Тезисы о Фейербахе» и «Немецкая идеология». Там уже содержится первое великое открытие Маркса, как называл его Энгельс, скромный Энгельс, хотя это их общее открытие, материалистическое понимание истории. Но уже у Ленина в первой его крупной работе «Что такое друзья народа», написанной 24-летним марксистом, мы читаем, что материалистическое понимание истории в этих произведениях выступает лишь как гипотеза. Да, конечно, гениальная гипотеза, но только гипотеза. А теорией она становится лишь после создания Марксом первого тома «Капитала», опубликованного в 1867 году. Имея уже это в виду, можно предположить, что период до создания первого тома «Капитала» следует рассматривать как ранний марксизм. Это марксизм, это уже марксизм, это новое мировоззрение. Не следует его смешивать с периодом перехода от домарксизма к марксизму, продолжавшегося примерно с 41 по 45 год. Но это еще ранний марксизм. А обретение марксизмом зрелости значительно более длительный и сложный процесс, чем представлялось при достаточно поверхностном восприятии этого глубочайшего и сложнейшего учения. Не зря тот же Ленин с горечью замечал в философских тетрадях: «Никто из марксистов не понял капитала Маркса до того времени». И, к сожалению, марксизм современников Ленина и, боюсь, что и большинства последующих наших товарищей оставался в лучшем случае на уровне манифеста коммунистической партии. Между тем, только в «Капитале» научно обосновано второе великое открытие Маркса, по словам Энгельса, теория прибавочной стоимости. Выяснена объективная основа капиталистической эксплуатации. Показательно, что в это же время наступает перелом и в борьбе, идейной борьбе марксизма с домарксистским утопическим социализмом, который в первый период еще безраздельно господствовал. Практически одновременно с завершением работы над первым томом «Капитала» в 1864 году создается первый интернационал или международное товарищество рабочих. В нем еще участвуют разные идейно-политические партии рабочего движения. Там и прудонисты, и будущие анархисты во главе с Бакуниным, и другие. Развертывается острая идейная полемика при сохранении единства организации. Только под конец, уже на фоне поражения Парижской коммуны, она будет расколота Бакуниным. Но постепенно все больше марксистский социализм берет верх. Через 12 лет после роспуска Союза коммунистов был создан первый интернационал, и через 12 лет после его вынужденного роспуска 1876 года был создан второй интернационал в 1889, в котором уже борьба пойдет не между марксизмом и домарксистским утопическим социализмом, а как бы внутри марксизма, между революционным марксизмом и социалистическим оппортунизмом. Как писал Ленин в одной из тех же самых работ, посвященных становлению марксизма, идейная победа марксизма заставляет врагов его переодеваться марксистами. В этот же период создаются и другие компоненты зрелого марксизма. Очень показательно, что Энгельс, вообще очень бережно относившийся к манифесту коммунистической партии как к историческому документу, считавший себя не вправе что-либо там перерабатывать, внес все-таки три важнейших примечания подстрочных к этой работе, отразив новые достижения уже, с моей точки зрения, зрелого марксизма. Первое относится к тому, что не вся история была историей борьбы классов, а только с момента разложения родового строя. Как известно, одна из величайших работ Энгельса позднего периода – это «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Это анализ открытий, прежде всего, североамериканского этнографа Моргана, открывшего родовой строй первобытности, который позволяет, между прочим, знание, только знание его, позволяет правильно понять роль общины в докапиталистических формациях, а то и местами и на капиталистическом этапе. Вторая поправка относится к тому, что пролетариат не может просто овладеть государственной машиной и пустить ее в ход для своих целей. То есть это идея диктатуры пролетариата. И третья поправка, естественно, относится к тому, что пролетариат продает не труд, как еще говорилось в манифесте, а рабочую силу. Товар – рабочая сила. Второе великое открытие Маркса. В этот же период, только в этот период, главным образом Энгельс обращается к разработке, собственно, философских вопросов, стремится дать целостную картину нового мировоззрения во избежание его фальсификации. и в том числе обращается к открытиям теоретического уже к этому времени естествознания, а не начинает с этого марксизм, как можно было, могло показаться по некоторым советским учебникам. Таким, и, наконец, к этому же заключительному периоду относится и появление концепции двух фаз коммунизма в критике готской программы Маркса и, кстати говоря, и Энгельса, готскую программу социал-демократической партии Германии тоже сначала в письме подверг критике Энгельс, а потом уже появилась работа Маркса. Можно было бы подумать в связи с этим и о том, завершилось ли формирование марксизма в нашем понимании, марксизма как нового мировоззрения, с уходом из жизни Маркса и Энгельса. Не следует ли считать заключительным этапом этого формирования теоретическую деятельность Владимира Ильича Ленина? Поскольку целый ряд базовых концептуальных построений, таких как концепция общественно-экономических формаций, концепция революционной ситуации, концепция гегемонии пролетариата в демократической революции, концепция империализма как высшей стадии капитализма, а также первое в мировой истории философское определение материи в работе «Материализм, империум, критицизм» — это достижение Владимира Ильича Ленина. И каждого из них уже достаточно, чтобы считать его не только революционером-практиком, не только выдающимся великим политиком, но и великим философом, великим ученым, внесшим важнейший вклад в придание внутренней целостности новому мировоззрению, которое с полным основанием поэтому мы называем марксистско-ленинским.